Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга отец Алексей Долгоруков. Ну и, батюшка, давайте перед тем, как я озвучу тему, на которую сегодня мы с вами поговорим, я хочу попросить вас поздравление, проповедь, наставление какое-то нашим радиослушателям всей праздничный день.
Братья и сестры, всем доброго здоровья! Всех поздравляю вас с этим праздником, а точнее даже событием. Не будем забывать, что мы не просто отмечаем какую-то дату, какой-то праздник, событие, но мы должны внутренне в нем поучаствовать, что ли. И вот сегодняшний праздник, Крещение Господне, он еще является праздником Богоявления. Считается, что здесь начинается открываться Господь именно человеку в большей полноте, для того, чтобы его душа, его жизнь, она не топталась на месте, а чтобы человек шел со Христом к спасению.
Батюшка, ну и раз уж сегодня такой день, то первый вопрос, который у меня к вам возникает. Сегодня также скажу, что поговорим мы о такой теме, как «Что нужно, чтобы поверить в Бога?». Ну, вот как-то так я ее сформулировала. Какие условия нужно человеку создать, чтобы он стал именно верующим человеком? То есть, может быть, нужны какие-то чудеса, может быть, нужно просто почаще Священное Писание читать, ну или, может, просто в храме Wi-Fi не хватает. Чего не хватает православию, чтобы стать вот поистине такой, знаете, массовой религией? Ведь известно, что большая часть, к сожалению, из тех людей, которые в храм ходят, они только называют себя православными, я уже не говорю про сомневающихся людей. И вот первый вопрос, который я хочу вам задать, так это о том, почему, как вам кажется, люди, которые крестятся, но христианами они так и не становятся. То есть человек чаще всего покрестился, и то ли время от времени он в храм заходит, то ли вообще никогда потом больше не приходит. Но вот верующими людьми в таком, ну, каноническом, что ли, да, понимании, когда человек изучает Священное Писание, когда человек действительно там знает молитвы, что называется, вот становится таким живым христианином, таких, к сожалению, мало. Почему так происходит, как вам кажется?
Мне вспоминаются еще советские времена, когда сам поход в храм человека, тем более принятие крещения, это было несколько рискованное занятие.
Ну, в советские времена
было. Ну, не расстреливали уже в 70-е, там, 80-е годы за это, конечно же. Но приходите вы в храм...
Осадочек-то остался.
Приходите в храм, и вас записывали, надо было с паспортом пойти в храм, да. И все записывались, паспортные данные, и они отправлялись на совет по делам религии. И там уж, конечно же, по выбору, кому там на предприятие, кому чего куда, кто-то там партийный подвернулся, креститься ходил, да. Ему, конечно, доставалось по партийной линии. Одним словом, уже само вот это действо, человек пришел креститься, оно считалось, ну, чуть ли не подвигом даже таким. Но учить людей вере христианской в ту пору было практически вообще невозможно. То есть люди приходили, их никто ни о чем не спрашивал толком, вот крестили, и они уходили. Священник не имел права какие-то оглашения, какие-то беседы. Ну, креститься там, пальцы сложил, вот это все, вот это сделать, вот это вот только все и оставалось.
То есть вы думаете, что до сих пор в современности
Нет, оно
шлейф,
немножко, ну, да, шлейф-то он тянется,
остался,
да.
Тянется.
А как он тянется? Потому что когда наступила свобода, то народ, грубо говоря, ну, так оно по сути есть, ломанулся креститься. И вот в храме, вот в Иоанна Предтеческом нашем кафедральном соборе Екатеринбурга, крещение совершалось по сотни человек, и больше того, бедные батюшки все в мыле, конечно, сначала так радовались, что народу-то сколько, идут, просто толпами, косяками. Но постепенно эта радость как-то немножечко поутихла, потому что все люди, которые вот эти перекрестились, их в храме-то больше, конечно же,
никто и не видел.
Прихожан-то как-то больше-то не стало вот от этого, ну, ошибка-то уж совсем-то так. И поэтому подумать стали, а что же делать? И потихонечку стали возвращаться к древней традиции, что перед крещением Она не такая уж и древняя, кстати. До революции тоже так положено было. Если человек становился православным христианином, ну, скажем, был там буддистом и решил принять крещение, то священник обязан был пройти с ними вот такой период катехизации, оглашения, чтобы научить его основам веры. Это была обязательная, конечно же, такая вещь. И вот у нас тоже сейчас церковь вернулась именно к тому, чтобы людей учить именно вере. И, с одной стороны, это отсеивает совсем уж людей-то далеких, которые, ну, так вот, за компанию, что называется, там, или чтобы там помогало, но заморачиваться, это ошибка-то неохота, вот, отсеять. А с другой стороны, людей, чтобы как-то у них повысились знания о вере христианской. Но и здесь, мне кажется, все равно как-то чего-то у нас маловато всего. Хотя вот качество сейчас вопросов, когда вот я проводил беседы, качество вот этих бесед, точнее качество отношений людей, которые пришли креститься, оно по сравнению с 90-ми годами очень сильно изменилось. Очень изменилось. Потому что когда приходила группа людей, я еще в 90-е годы пытался устраивать беседы и спрашивал, зачем они пришли.
Угу. Что отвечали?
Отвечали, как понятно, что помогало, чтобы, да, вот зарплату вот задерживает, не дает, вот безработица, понимаешь ли. Тут,
жизнь как-то, да, не жизнь устроена, тяжелая, пойду-ка, да, я покрещусь.
Да, и все помогать, да, будет.
Замечательно.
И так отвечали именно 99% людей, 99, да 100 практически все. Сейчас, когда проводишь беседы, то таких ответов бывает наоборот, очень мало. Большая часть людей, все-таки, которые приходят на эти беседы, говорят там о каких-то духовных вещах уже. Говорят, ну, как минимум, хотя бы о том, чтобы какое-то душевное, чисто психологическом даже плане, какое-то спокойствие, уверенность, благополучие. А некоторые говорят, и таких тоже уже немало, и вообще о спасении души, о вечной жизни говорят. Вот представляете?
Тогда,
вот чудеса-то какие.
Если люди сейчас приходят более осознанно в храм и креститься, тогда почему... И из этих людей какие-то единицы становятся христианами.
А я думаю, что мы как-то вот не совсем правильно, может быть, цели ставим перед
Цели
человеком.
Чего? Цели крещения?
Цели христианской жизни. Вот теперь человек вот пришел, ему говорят, вот надо беседы пройти, сходить на исповедь ко причастию, вот эту книжечку почитать, и дальше вроде бы все. Он это все сделал, а больше-то ему ничего не сказали, что надо делать-то так.
Ну,
не конкретизировали.
Приходишь в храм, тебе дальше священник дает какие-то.
А что, ничего? К сожалению, да, дальше ты у нас как-то тормоз немножечко.
Так.
Беседу вроде провели, это все, ну что вам еще, ребята?
Основы
надо?
Веры рассказали, покрестили,
да,
сказали,
все.
Что почитать на первых
все
порах.
Все почитать, и все, живи себе дальше в свободном плавании.
И делай, что, да, хочешь.
А этого мне вот... показалось не очень достаточно. Я думаю, что вот вместо того, чтобы предлагать, ну, это только мое мнение, я вот просто подумал, может быть, мы не с того начинаем, не с бесед надо как-то даже, не то, что их не проводить, но как бы перед человеком сразу же ставить более такую длительную задачу, основную задачу. Пришли, спрашивают, звонят, батюшка, нам бы вот ребеночка покрестить, самим покреститься, что там надо-то? И вместо того, чтобы вам на беседы прийти, вам там то-то, может быть, вот так вот спрашивать, я подумал. Вы хотите стать христианином? Вы хотите стать христианкой?
Тогда мы идем к вам.
Да, мы идем к вам, совершенно верно. То есть, немножечко обескуражить человека. Задача вот именно наша – стать христианином, потому что люди могут так заметить, но мы крещеные, вроде мы тут ходили, там какие-то беседы, мы крещеные, вот все. Людей спрашивают, вот известных там звезд всяких, как вы там верите в Бога? Они говорят, я крещеный, и что дальше делать? Неизвестно,
ну, да,
то ли он верующий, то ли он не безбожник, я крещеный, но я атеист вообще, богоборец вот такой вот крещеный, вот да. А вот когда человек скажет, я христианин, я христианка, это, знаете, совсем уже другое отношение. Это человек себя явно уже позиционирует, именно определяет, как именно верующий.
Смотрите, следующий вопрос, который подразумевает, да, что ты хочешь стать христианином, а христианин это кто?
Вот, дальше поехали. Если мы снова начнем вот эту свою песню, заведем, вы приходите в храм на беседы, там, вот надо исповедоваться, причаститься, вот надо свечки там поставить, вот и все такое прочее. Вот, и тут возможно вот для того, чтобы стать кем-то, христианином там или водителем автобуса, что человеку нужно?
Ну, обучиться.
Обучиться. Все. Будем учиться христианской вере с вами. И обучение этому конца и края нет, дорогие товарищи. Вот. Конечно же, есть первый класс христианской веры, второй класс, то есть вы поступаете в первый класс христианской школы. Вот так вот. Я вот думаю, даже если на этапе, если человек скажет, да, я хочу быть христианином, то уже с ним, вот даже, знаете, вот эти всякие психологи, они ведь, народ тоже хитрый такой, и они вот знают и наблюдают, есть такое правило у них, называется «нога в двери».
Есть такое, слышали, да, когда уже они уходят вроде как.
Нет. Вот приходят к вам какие-нибудь граждане и говорят, вы знаете, мы за озеленение наших городов. Вы как согласны, вот это, кстати, поддерживаете программу, чтобы города были зеленые, кругом деревья росли. Ну, человек же что скажет он? Скажет, да, конечно. Вот подпишите, пожалуйста, здесь, что мы петицию собираем за озеленение городов. Проходит неделя, и приходят эти граждане. Знаете, вот мы за озеленение городов, мы вот как раз сейчас фонд создали, собираем там по $5 там, или по 100 рублей. Вы как это самое? Человек сказал «да». И он ему уже отступать-то поздновато. И большая часть людей, которые подписали петицию, среди них процент жертвователь на озеленение гораздо выше, чем его сразу же с него начинают деньги трясти. Ну, это уж так мы отвлеклись. И вот если человек сказал христианин, то шансов, что он будет учиться христианской вере, значительно больше становится.
Батюшка, учиться христианской вере и верить в Бога, это же не тождественное понятие.
Не думаю. Я думаю, что это одно и то же. Всякому делу нужно учиться. И правильно верить, веровать в Бога нужно тоже учиться. Человек – существо обучаемое. А вот любви нужно учиться или не нужно? Или она сама нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь?
Нет, ну, конечно же, в плане отношений межчеловеческих нужно хотя бы там как-то понимать, как ее выражать, эту любовь, как лучше не стоит ее выражать.
Ну вот, вы видите, то есть нужно учиться. То есть и наше, именно содержание нашей веры, каковым оно должно быть, оно тоже надо учиться. Вера же это не какое-то абстрактное такое вот понятие, вот где-то там висит. Это конкретная наша жизнь. Жить по вере, это значит вставать утром и делать вот так, встречаться с человеком и делать и так, и так далее. То есть вера, она должна определять нашу жизнь.
Но смотрите, тут мы выходим еще на одну проблему. Если вдруг человек скажет, что, ой, знаете, я вообще-то хотел покреститься, а становиться христианином, знаете, это как-то сложно. Я, наверное, потом подумаю. И вообще, может быть, даже и креститься-то сейчас не буду. Получается, что христианство, которое задумывалось как массовая религия, теперь становится при таком подходе не массовой. Один из 10 в лучшем случае, там 2 из 10, да, на вопрос, хочешь ли ты стать христианином, ответят, ой, извините, я, наверное, там подумаю, еще пойду.
Христианство, оно, с одной стороны, обращено ко всем людям. Вот в этом смысле массовое только.
Церковь нужна для того, чтобы христианство стало массовой, понимаете?
Вот,
у нас в каждом районе там храмы стоят.
С одной стороны, христианство, ну мы же обратимся
сейчас к Евангелию. Миссионерские дела работают.
Чему нас Господь Бог учит, чему нас церковь-то учит? Вот она нам предлагает Евангелие, Священное Писание. С одной стороны, Господь говорит, идите и научите все народы, всех учите подряд. С другой стороны, Он многократно, и, видимо, не случайно, в этом же Священном Писании, своих учеников предупреждает, что большого-то эффекта, так сказать, массовости-то и не будет ведь совсем. Что много званых, да мало избранных, мы знаем, многие притчи заканчиваются такой поговоркой, что не бойтесь малое стадо, отец благоволил дать вам царство. И достаточно вспомнить притчу о сеятеле, который сеет слово, который семя сеет слово Божие. И семена падают на разную почву. Мы видим, что здесь там камень, там дорога, там небесплодная почва такая. И лишь вот немногое зерно попадает на хорошую почву, и оно прорастает и приносит там многократный урожай. То есть он предупреждает своих учеников, что не бросятся все, не будет такой массовости. Поэтому церковь это совсем даже никогда не стремилась. Если мы знаем общины первых христиан, вот когда Константин обратился к христиану и стал делать массовым это все, то христиан, ну так, по подсчетам условным всяких специалистов, их не больше 10% было в Римской империи. То есть, были ли они, конечно, в меньшинстве. И тем не менее, Константин объявил вот эту веру меньшинства как бы всеобщей верою. И тогда записали всех массово в христиане. Но они таковыми, увы, и не стали. По сути, и появляется стало монашество, которое как бы стремилось отделить себя от этого массового, от всего, а быть настоящим христианством, потому что такая вот массовая церковь, она размывает идеал этой христианской веры. Люди стали приходить туда далекие от веры и вносить сюда все мирское свое, греховное, и растворять, и по большому счету, с одной стороны, и неплохо, что вот так вот государство, а с другой стороны, как бы вот потерялась вот такая чистота веры. Поэтому у нас нередко обращаются люди за чистотой веры. Именно в первохристианские времена говорят, вот там-то церковь была, вот там-то вот это все было. Там, конечно же, тоже все далеко не сладко было и не так просто. Но, тем не менее, она каким-то таким идеалом все равно для нас выступает. Отнюдь не массовая церковь. Но! Вот если обратиться к социологии, я в свое время даже этим делом занимался, то оказывается, что по исследованиям социологов небольшой процент людей, как раз вот около 10, он определяет именно настроение общества в целом. Немногие люди. То есть, и вот когда была экспансия такая различная, религиозная на Россию после вот этой перестройки, то речь шла о чем? Вот у нас, скажем, даже не 10% тогда православных было, а там 2-3%, ну, настоящих, именно церковных.
Ну, как людей. Сейчас примерно.
Ну, сейчас чуть побольше, наверное.
Побольше, но мне кажется.
Да, ну, тогда даже до процента не дотягивал. Тем не менее, вот эта малая часть, она определяла очень большое количество других людей. То есть там процентов 50, сначала 40, 50, 60, они называли себя православными. Хотя некоторые писали, что и в Бога-то не верят. Ну, православные ведь мы. И вот считалось, что вот этот маленький процент православных христиан поменять, скажем, на буддизм, и опять же эти 60-50-40%, они будут себя называть, пусть тоже номинально, но буддистами. Вот какая история-то интересная, понимаете? То есть вот это малое стадо, оно является в то же время солью земли. Она является светом мира. Опять же, обращаемся к словам Иисуса Христа. Что такое соль? Соль – это то, что предохраняет мир, пищу от гниения. Пищу от гниения. Также и христиане в малом своем количестве, ну, по-настоящему христиане именно, они предохраняют мир от порчи, от загнивания, от этого гниения. И поэтому здесь, я вот помню, неоднократно общался с людьми, которые вот так вот борцы за истинное христианство, что истинное христианство – это только те, которые вот это делают, вот это, и все делают как правильно, вот они истинные. А остальные, нечего с ними это разговаривать. Что толку, что там отпели, покрестились и никакого. Я говорил, вы знаете, ведь христианская вера, вот отношение к вере, оно похоже, как круги на воде. Вот бросается камушек в воду, Вот первые круги более сильные, потом все ослабевает, ослабевает берегам и так далее. Чем больше камень, тем больше вот эти все круги. Волны идут. Угу, да. Волны, да. И поэтому, да, вот есть вот этот самый эпицентр как бы вот этого камня здесь. Вот они, истинные христиане, там молящиеся, постящиеся, все прочее делают. Чуть-чуть подальше стоит круг людей, которые, ну вот, вроде бы по праздникам придут на исповедь ко причастию, но еще какое-то время, вот-вот-вот, ну, как-то стараются вот это все ж таки, ближний круг его назовем так. Вот еще кружок подальше, который там вроде бы знает, как правильно креститься, свечки там заходили, ставили пару раз. Вот круг людей, которые, ну, так вот, говорят, да, вера христианская хорошо, я, правда, вот неверующий, но это хорошо. Есть круг людей, которым вообще надо плевать, а есть, которые враждебно настроенные. И вот задача-то наша, все я говорил братьям и сестрам, не только в том, чтобы как можно больше набрать истинных христиан, а чтобы немножко передвинуть людей-то из одного круга в другой, чтобы тот человек, который враждебно относился к церкви, он хотя бы сказал, да ладно, пусть живут себе, не будем
расстреливать. Не будем их трогать. Не будем. Да.
Те, которые равнодушные, заинтересовались. Угу. Те, которые заинтересованные, приблизились. Те, которые на ближний круг, они стали центральным кругом. Вот. И поэтому здесь наш труд, наша проповедь, она как раз должна на все круги распространяться разными способами. Да, должна быть какая-то вершина, к чему человек призывается, ну и об остальном тоже нужно позаботиться. С одной стороны, церковь нашу хранить в чистоте и истинности, именно не давать ей раствориться силами мира сего, а с другой стороны, чтобы она была вот именно солью и даже светом этому миру, чтобы люди, окружавшие ее, видели этот свет и прославляли Отца нашего Небесного. Поэтому не за массовостью надо гнаться, никогда этого. Массовость, она даже всегда как-то, у меня вот сомнения вызывает. Я вот часто вижу там какой-нибудь книга, фильм, и массовое, там огромное количество людей прочитали, посмотрели. Я обычно не читаю эту книгу и не смотрю. Плохая, значит, книга, плохой фильм, потому что многие его смотрят.
Ну, бывает на самом деле и так, но бывает, что и действительно что-то хорошее и стоящее не зря же всем нравится. Христианство тоже, если что, довольно массовая штука, но даже при тех размерах, которые сейчас оно достигло, я имею в виду по количеству христиан. Батюшка, ну и вот смотрите, мы изначально говорили о том, что нужно для того, чтобы в Бога поверить, чтобы человек стал именно верующим человеком. Вот отчасти вы уже озвучили, что надо обучать людей, надо как-то их двигать из одного круга в другой, то есть от дальнего круга двигать к ближнему, к кругу, в котором все там истинно верующие, ну, скажем так, утрированно. Давайте немножко я предлагаю обобщить и все-таки как-то на каких-то конкретных вещах сосредоточиться, вот обучить хорошо. Что еще нужно сделать, чтобы человек, который пришел в храм, который, может быть, уже ходит в храм, который, ну, казалось бы, вот он уже и на службы ходит, и верующие, и дела милосердия делает, и святых отцов читает, и все-все-все делает, но, может быть, ему тоже есть куда-то двигаться.
Я думаю, что здесь у нас, вот, к сожалению, еще не хватает разговоров, рассуждений и подведения людей к этим разговорам и рассуждениям о очень важных вещах для христианской жизни, о том, в чем смысл жизни человека. Вот если каждого человека как-то бы удалось до глубины-то его копнуть немножко, чтобы соприкоснуться вот с его не внешними какими-то вещами, а с глубиной его жизни, и так вот спросить напрямую, ну а в чем ты видишь смысл-то своей жизни? Ведь вот твой жизненный путь, он должен как-то быть осмысленным. Это же не пустая какая-то такая трата времени. Человек не лопух там на дороге растущий, который корова затоптала и не стала его. Что-то должно быть такое остаться после тебя, вечность, чтобы ушло, нерастворимое, неисчезающее. Вот если человек вот какую-то потребность внутреннюю почувствовать, именно в том, что его жизнь, она должна быть осмысленной, что она имеет какую-то цель, какое-то предназначение, если в людях вот проснется и заиграет в душе человека вот именно вот эти рассуждения, эти ощущения, эти чувства, то такой человек, я думаю, все равно рано или поздно к вере придет. Вот, вот эти струны души, как бы хотелось бы, чтобы у людей мы научились затрагивать.
Придет к вере, вы имеете в виду, поверит в существование Бога? Или придет конкретно в православную церковь?
Я думаю, не обязательно, я здесь даже не конкретизирую все, ведь тут важен сам принцип. Сам принцип того, что человек осознает, что мир не сводится вот к сиюминутному чему-то, не сводится он к материальному чему-то, но есть еще какая-то задача человека в этом мире, которая выступает за этот мир и продолжается где-то там в вечности, и она придает жизни человека смысл, неприходящий смысл. Одним словом, если человек вот выйдет вот просто в чистое поле, спросит, а для чего я живу? Для чего я тут вот тружусь, вот маюсь, вот с этими вот, со всеми уже? Для чего это все? Неужели это все напрасно? Неужели это все зря? Когда вот такие вот вопросы человек начинает задавать, то он будет искать ответы на них. И я думаю, что христианская вера, ее защищать вот не надо, как у нас сейчас пытаются иногда, что там вот надо защищать. Она настолько сильна, такую силу имеет вот именно в своих ответах, что человеку стоит вот как-то напороться на христианское.
Один раз. На что-то.
И он уже от нее не отойдет вот именно с этими вопросами. Какие бы ни встречались у него там недоразумения, невзгоды, он все равно почувствовав такую жажду своей души всего этого, он все равно приобщится к вере Бога, приобщится ко Христу.
Угу. Ну что ж, дорогие друзья, на этой замечательной абсолютно ноте, оптимистичной, главное, чего в нашей жизни порой на сегодняшний день так не хватает, пожалуй, эту сегодняшнюю праздничную программу мы и завершим. Я напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы «Беседы о вечном» был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!